Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Тимофею. Глава 2. Стихи с 8 по 15. Участие мужчин и женщин в церковном собрании.
Конечно, как сказано в этом замечательном псалме, Господь достоин славы, достоин хвалы, достоин поклонения. И для того, чтобы нам правильно Его восхвалять, правильно Ему поклоняться, нам очень важно знать Его Слово. Поэтому давайте откроем первое послание к Тимофею, следующий текст в нашем изучении Слова Божьего. 1 Тимофею, 2 глава, стих 8-15. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвятившим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». В предыдущих стихах речь идет о церковных молитвах за спасение всех людей. Представителей разных социальных групп и разных народов. А в прочитанном нами тексте делается акцент на внутреннем состоянии молящихся мужчин, внешнем виде и внутреннем состоянии женщин. Восьмой стих подытоживает сказанное выше и говорит о лидерстве мужчин во время таких молитв и состоянии их сердца. Начиная с 9 стиха и далее сказано о том, как женщинам следует участвовать в собрании церкви. Да, Бог очень высоко ценит, когда Его народ собирается вместе для поклонения. Ради этого, как вы помните, Он вывел Израиль из египетского плена, из египетского рабства. Ради этого Он создал церковь и повелел верующим не оставлять ее собрание. Бог очень высоко ценит, когда Его народ собирается для поклонения, однако далеко не всякое церковное собрание угодно Богу. Если мужчины утрачивают лидерство, если не заботятся о состоянии своих сердец, если женщины фокусируются исключительно на внешнем, на внешней красоте, теряя стыдливость, теряя скромность, если женщины пытаются учить церковь, если не отличаются покорностью, если не понимают, что их основное предназначение – служение семье, можно сказать, что собрание таких людей, вот такое церковное собрание, таких мужчин и женщин, Богу не угодно. Да, люди собираются, они поют, они молятся, но Бог же смотрит на наши сердца. Из каких сердец исходит хвала? Что происходит в сердцах мужчин? Что происходит в сердцах женщин во время церковного поклонения? И Бог такое поклонение не принимает, если сердце далеко от того, что изложено в прочитанном нами тексте. Происходит нечто подобное тому, что Павел писал Коринфянам. «Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Собрания церкви могут приносить больше вреда, чем пользы. Они могут не радовать Бога и разочаровывать людей, сеять ссоры, разделения. Неустройство церковных собраний может неправильно представлять Бога, которому они посвящены, и даже оскорблять Его. Большинство из нас, по Божьей благодати, регулярно участвует в церковных собраниях. Так, и вот сегодня мы собрались для поклонения нашему Господу. Как вы думаете, что необходимо для того, чтобы наше участие в церковных собраниях было угодно Ему? Об этом мы и поговорим в основной части проповеди. Прежде всего, остановимся на участии мужчин. Участие мужчин, стих 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». На основании данного стиха можно выделить два условия достойного участия мужчин в церковном собрании. Первое условие – лидирующее положение, стих 8а. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». Выражение «на всяком месте» неоднократно используется в посланиях Павла и указывает на что? Указывает на церковное собрание. «Произносили молитвы мужи», то есть публичные молитвы о спасении грешников, о чем идет речь выше, должны совершать мужчины. Этого требует Божий замысел о порядке и устройстве церкви. Не то чтобы произносить проповеди, даже совершать молитвы, публичные молитвы на общих церковных собраниях женщинам не следует, так как такие молитвы обучают церковь. В наши дни данное условие в большом пренебрежении. Во многих евангельских церквах женщины могут лидировать различными способами, как формальными, так и неформальными. Формальное лидерство женщин проявляется в том, что они становятся пасторами, проповедниками и наставляют церковь. В харизматических общинах это очень распространено. Там, знаете, как обычно, если муж пастор, то и жена тоже пастор. Как бы два пастора, да, там Сергей там и Марина, Андрей и Наталья. Обязательно у них вот такая вот как бы связка, ну, достаточно распространена. Это уже такое формальное лидерство женщин. Богу это не угодно. Существует и неформальное лидерство. Оно уже ближе к нашим кругам. Оно проявляется в том, что, не занимая официальных постов, женщины все равно вот таким каким-то хитрым, казалось бы, незаметным путем учат церковь и руководят ей. Например, вот смотрите, женщины пишут стихи, да, в которых там не просто прославляется Бог, а там есть уже и увещевание в этих стихах есть и назидание. И потом женщины выходят с конспектом или с полным планом этой, так сказать, назидательной речи, этих стихов, и читают на общих церковных собраниях. Даже во многих церквах, как вы знаете, две кафедры у нас тоже раньше было. Вот здесь для мужчин, и там в основном для женщин. Да? Женщины, они выходят за кафедру, ну, она может быть поменьше, а где-то одинаковая, а где-то даже у женщин больше. Это как попадется. И они вот наставляют фактически церковь. Они наставляют церковь, но в стихотворной форме. Ну, вроде бы кажется, ну, это ж не проповедь, это стихи. Ну, а кто эти стихи написал? Она же сама их и написала. Правильно? Сама же прочитала. Ну, это фактически она учит церковь. А учить женщина церковь не должна. Вот таким образом неформально они начинают влиять на общину. И тот, кто учит церковь, тот ей руководит. Да, потому что в церкви основной способ руководства церковью – это учительство. Так, да? Либо женщины сегодня становятся спикерами на христианских конференциях или активно выступают на различных интернет-площадках. Они такие блогеры, они там обсуждают богословие, они обсуждают вызовы современной церкви, которые они видят. Они даже пастыри обсуждают и говорят, какими должны быть пастыри, какими они не должны быть и тому подобное. Когда Господь видит все это, Он не радуется такому служению. Вы спросите, ну почему не радуется? Но если предположить, что женщины говорят все правильно, в соответствии со Словом Божьим, разве это не угодно Богу? Мне недавно попался ролик в интернете, где женщина рассказывает правила герменевтики. Ну все прекрасно рассказывает, все правильно. Вот идеально правильно все рассказывает. Это хорошо или плохо? Что с этим не так? Почему проблема? Но если она правильно говорит, и говорит лучше, чем многие мужчины, лучше, чем многие проповедники. Ну так же, да? Видимо, она где-то училась, у нее светлая, ясная голова, и она достаточно хорошо говорит.
Что не так? Дело в том, что женщина может говорить правильные вещи, но это не угодно Богу, потому что Бог не задумал, чтобы женщины учили церковь. Я приведу вам иллюстрацию, которая должна помочь понять, что здесь не так. Вот представьте, если свидетель в суде начнет вместо судьи выносить приговор подсудимому. Его немедленно остановят, даже если он говорит все точно в соответствии с действующими нормами закона, фактами и логикой. Свидетеля остановят. Почему? Почему остановят? Потому что свидетель не имеет такого права, так как это противоречит принципам правосудия. Он является источником информации, а не судьей. Женщины могут быть очень умными, очень образованными и очень мудрыми, но Бог не принимает их учительство в церкви просто потому, что данное положение Он предопределил исключительно для мужчин. Если вы присутствуете в собрании церкви, где руководят и учат женщины, то знайте, что Бог не радуется поклонению такой группы верующих. Оно бесчестит Его имя, даже если все говорится правильно. Итак, первое условие достойного участия мужчин в церковном собрании – лидирующее положение. В богоугодном церковном собрании лидируют мужчины, они руководят, они учат. Библейская церковь – это церковь, которая находится под мужским лидерством. Второе условие достойного участия мужчин в церковном собрании – особое состояние. Речь идет о состоянии сердца. Стих 8b. «Воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Одного мужского лидерства недостаточно. Должно быть лидерство с особым состоянием сердца. Каким? Для него характерна чистота, спокойствие и миролюбие. Остановимся на каждом из этих определений. Чистота. «Воздевая чистые руки». Речь идет об известном ветхозаветном жесте. Во время молитвы воздевали руки многие личности – Соломон, Ездра, Иеремия и другие. Эта традиция перешла и в церковь, что видно не только из рассматриваемого призыва Павла. Например, в римских катакомбах найдены рисунки христиан первых веков, которые молились стоя с разведенными в сторону и поднятыми вверх руками. Поднятые руки являются символом внутренней чистоты, указывают, что жизнь человека должна соответствовать его молитве, подчеркивают готовность брать на себя духовное лидерство и представлять общину перед Богом. Руки, обращенные к небу, а не к какому-нибудь видимому объекту, отмечают преклонение перед невидимым Богом. Руки не направлены к какому-то идолу, к какому-то объекту. Они обращены к небу. Это подчеркивает, что мы поклоняемся невидимому Богу. Если нет такой чистоты в предстоящих перед истинным Богом, если в жизни присутствует неисповеданный и неоставленный грех, то не может быть и угодного Богу участия в церковном собрании. Даже если в церковном собрании руководят мужчины, но они руководят церковным собранием, живя и упорствуя в грехе, такое поклонение Бог не принимает. В католицизме, например, существует понятие «ex opere operato», что значит «силой совершаемого действия». Оно указывает на то, что благодать во время таинства передается через само совершение обряда, если он выполнен правильно, независимо от личных качеств священника. Если священник, например, в явном грехе, прихожане не должны волноваться, совершаемые им таинства действенны. Однако Павел подчеркивает, что в служении Богу большое значение имеет внутреннее состояние поклонников, большое значение имеет личное благочестие тех, кто руководит церковным собранием. Бог не будет удовлетворен только лишь формально правильными делами или словами. Если правильно молиться в церкви будут мужчины, правильно отвечать на вопросы и проповедовать, но они не будут стремиться к благочестию, такое поклонение Бога не радует. Должно быть мужское лидерство с чистотой, а также спокойствием. Спокойствие без гнева. Орге – гнев. Данное слово описывает не просто вспышку ярости, а затаенную враждебность, обиду или раздражение. Судя по контексту, речь идет о гневе против тех в церкви, кто считает, что Бог одинаково относится и к иудеям, и к язычникам, и к представителям высших слоев общества, и к представителям низших. Гневливые, обидчивые, постоянно раздраженные люди не могут руководить поклонением в церкви, не могут быть лидерами в церкви. Если вы пришли в собрание церкви в состоянии гнева, в состоянии горечи, в состоянии враждебности по отношению к кому-либо, в состоянии непрощения, не пытайтесь поклоняться. Сначала оставьте гнев, раскайтесь в нем и исповедуйте это как грех. Помните, Иисус говорил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5, 23-24. Если вы, братья, попадете в ловушку собственной обиды, попадете в ловушку горечи, попадете в ловушку непрощения и потеряете спокойствие, вы годами можете посещать церковные собрания, молиться, петь, жертвовать, даже участвовать в каком-то служении. Но это все окажется совершенно неугодно Господу. Такое поклонение Он не приемлет, даже если внешне делается все правильно. Должно быть мужское лидерство с чистотой, спокойствием и еще миролюбием. Миролюбие без сомнения. Диалогизмос – сомнение. Данное слово происходит от глагола, означающего «взвешивать», рассуждать внутри себя. В Новом Завете оно часто имеет негативный оттенок, подразумевая не просто раздумья, а споры, внутренние колебания, скептические рассуждения или даже злые мысли. В исследуемом нами тексте слово «сомнение» употреблено в паре с гневом, поэтому логично, что и оно описывает состояние, связанное с конфликтом в Эфесской церкви, которое мешает искренней молитве. Внутренний мир, возносящего публичные молитвы в церкви, должен был свободен от противоречий, сомнений и колебаний. Он миролюбивый человек. Покой исходит из его сердца и распространяется на отношения с людьми. Итак, сердце мужчин, совершающих публичное служение в церкви, да и вообще всех истинных поклонников Бога, должно быть чистым, свободным от явного греха и непослушания, должно быть спокойным, а не наполненным затяжным гневом, и должно быть миролюбивым, а не задиристым и конфликтным. Таковы общие рекомендации для мужчин, чтобы их участие в церковном собрании радовало Христа. А что Павел говорит женщинам? Поговорим теперь об участии женщин в церковном собрании. Участие женщин, стих 9-15. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием». Все сказанное здесь звучит в современной культуре, в контексте современной культуры, просто возмутительным и неприемлемым. Но это Слово Божие. И Слово Божие было, есть и будет. А культура вчера была такая, сегодня другая, потом третья. Мы определяем, как нам жить не культурой этого мира. Мы определяем, как нам жить учением Слова Божьего. На основании стихов 9-15 можно выделить три условия достойного участия женщин в церковном собрании. Первое условие – стремление к подлинной красоте. Первое условие – стремление к подлинной красоте. Стих 9-10. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Так было угодно Господу, чтобы устроить женщин несколько иначе, чем мужчин. Он устроил их так, что они более, нежели мужчины, думают о своей внешности, стремясь выглядеть красиво. Так Бог сотворил женщин. Таков был его замысел. В этом желании нет ничего греховного. Это желание не от дьявола. Это желание от Творца, от Бога, который их создал. Проблема возникает только тогда, когда в дальнем стремлении женщины заходят слишком далеко, начинают соблазнять ближних и неправильно расставлять приоритеты, ставя внешнюю красоту выше внутренней. Дабы предостеречь женщин и указать им, как следует готовиться к участию в собраниях церкви, Павел делает акцент на следующих деталях. Обратим на них наше внимание. Смотрите, он пишет, чтобы также и жены в приличном одеянии. Прилагательное «космио», переведенное как «приличном», но буквально означает «упорядоченным», от существительного «космос», «порядок», «устройство». Речь идет об аккуратной, чистой одежде, подходящей для поклонения. Представьте себе, если среди нас находятся женщины с запутанными волосами, сальными прядями, разной длины в мятой одежде, растянутых свитерах, джинсах с пятнами или неуместной спортивной форме. Это то, что сегодня популярно в молодежной субкультуре. Обычно так в церкви выглядят либо женщины из неблагополучных семей, либо пожилые с нарушением ментального здоровья, либо молодые и здоровые, но протестующие против стандартов приличия, принятых в обществе, придерживающиеся позиции «принимайте меня такой, какая я есть». Согласитесь, подобные женщины будут отвлекать нас от поклонения и своим внешним видом свидетельствовать о Боге неправильно, потому что истинный Бог не есть Бог не устройства, но мира. Ты мне говоришь о Боге мира, устройства и порядка, но почему же ты вся в таком беспорядке? Поэтому, дорогие сестры во Христе, готовясь к церковному собранию, проследите за тем, чтобы выглядеть опрятно, аккуратно и уместно. Греческое слово, переведенное как «одеяние», происходит от глагола «кастелла», означающего «принижать», «усмирять», «сдерживать». Оно касается как внешнего вида, так и внутреннего состояния. Внешне одежда должна быть спускающейся вниз, свободной и длинной. Это противопоставление вызывающей, обтягивающей и помпезной одежде. Внутреннее состояние женщины должно отличаться сдержанностью, скромностью, благопристойностью, собранностью и самообладанием. Далее Павел повторяет «со стыдливостью и целомудрием». Айдос – стыдливость, это скромность, чувство меры. Подразумевается способность испытывать здоровое смущение, не желая выставлять себя на показ, шокировать окружающих. Это внутреннее самоограничение, которое мешает человеку одеваться вызывающе или бесстыдно. Греческое слово, переведенное как «целомудрие», означает «здравомыслие», «самообладание», имеется в виду способность управлять собственными желаниями и порывами, применительно к внешнему виду означает умение подбирать одежду рассудительно, не поддаваясь эмоциям или экстравагантным веяниям моды. Внешний облик христианки не должен быть инструментом для соблазна. Он не должен быть ярким, кричащим, обращающим на себя внимание и отвлекающим от поклонения. Элементы одежды, выставляющие на показ сексуальность, недопустимы. Весь образ женщины должен отражать внутреннее спокойствие, отсутствие страстей и благородство. Готовясь к церковному собранию, христианка должна быть обеспокоена не только тем, чтобы никого не отвлекать своей неопрятностью или демонстрацией сексуальности, но еще и тем, чтобы не выглядеть тщеславной или хвастливой. Обратите внимание на слова Павла: «Украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою». Греческое слово, переведенное как «украшали», также происходит от слова «космос», рассмотренного нами выше, означающего «приводить в порядок», «украшать». Последнее значение здесь выглядит наиболее приемлемым. Известно, что Ефес был богатым городом. В нем процветала роскошь. Состоятельные женщины старались всячески продемонстрировать свой статус. Не случайно Павел упоминает о многоценной одежде. Одежда из очень дорогих тканей, таких как шелк или тончайший лен, окрашенный редкими дорогостоящими красителями, например, пурпуром, могла стоить как годовой доход римского воина и даже больше. В первом веке, когда писалось данное послание, в Римской империи существовала особая мода на сложные и дорогостоящие прически. Прически знатных женщин превращались в замысловатые сооружения, которые создавались часами при участии рабынь. Волосы заплетались в сложные косы, в них вплетали тончайшую золотую проволоку, что придавало блеск и фиксировало форму. Нитки жемчуга применялись для обвивки пучков и узлов волос. Прически закреплялись шпильками из слоновой кости или металла, верхушки которых украшались фигурками богов. Использовались золотые сетки для волос, диадемы, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями. Конечно, если в церковь придет дама со столь сложной прической и сядет впереди кого-либо, то вместо того, чтобы слушать наставления в истине, у человека возникнет соблазн рассматривать данное сооружение, подсчитывать, как долго оно создавалось, как дорого оно стоит и сколь высокое общественное положение занимает его обладательница. Важно понимать, что Библия не запрещает украшения вообще, а призывает к умеренности в этом вопросе. Кстати, в иудаизме считалось допустимым, когда жены, женщины носят украшения для собственных мужей. Если же женщины наряжались, чтобы привлечь внимание других мужчин, это высмеивалось известными раввинами. Вместо того, чтобы делать неразумный акцент на внешней красоте, духовно зрелая христианка в первую очередь украшает себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Агатос добрый – это внутренняя сущностная доброта и полезность. В связке с делами подчеркивает по-настоящему добрые дела, а не их видимость. Посвящающие, публично объявляющие, провозглашающие – слово, переведенное как «благочестие», означает «почтение к Богу». Если женщина открыто объявляет о своем почтении к Богу, «я христианка, я верующая», ей подобает украшать себя по-настоящему добрыми делами, а не создавать их иллюзию. Многие современные женщины прямо заявляют, что не намерены никому служить, например, мужу. Для них главное – любить себя, что в основном подразумевает постоянную заботу о преобразовании своей внешности. В современном мире люди буквально зациклены на своей внешности и совершенно не думают о своем сердце. Обратите внимание, современные женщины стараются быть привлекательными, но обратите внимание, какие у них злые лица. Где добрые, милые женщины, которые были раньше? Женщины, которые любили детей, своих мужей, служили им, даже если мужья были алкоголики. Где эти женщины? Мы сегодня видим каких-то злых, агрессивных, эгоистичных женщин. Это очень драматично. Это неугодно Богу. Подобные взгляды так или иначе влияют на церковь. Поэтому и среди нас мы видим порой женщин, подобных елочной игрушке, яркой и разноцветной внешне, но полой внутри. Такое состояние называют глянцевая пустота. Это самая настоящая трагедия – находиться в библейской церкви, слышать обильно назидания в слове и при этом лишь внешне стремиться выглядеть привлекательно, оставаясь внутренне глупой, поверхностной, конфликтной, эгоистичной и материалистичной. В книге притчи Соломоновых сказано, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. 11 глава, стих 22. Даже внешняя привлекательность при отсутствии у женщины рассудительности и внутреннего достоинства выглядит так же неуместно, как драгоценность в носу грязного и нечистого животного. Первое условие для достойного участия женщины в церковном собрании – стремление к подлинной красоте, которая в первую очередь исходит из сердца любящего, жертвенного, служащего. Второе условие – желание смиренно покоряться, стих 11-14. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Если в иудаизме женщин не учили, у раввинов, например, не было учениц. Да, они могли посещать синагогу, но не более того. То в христианстве все по-другому. Изначально за Иисусом следовали женщины. Павел повелевает женщинам учиться в церкви. Поэтому, если вы христианка, Господь желает видеть вас усердной и посвященной ученицей, которая обильно питается Словом Божьим и применяет его. При этом следует соблюдать определенное условие. Женщина должна учиться в безмолвии со всякою покорностью. Греческое слово, переведенное как «безмолвие», означает «спокойствие», умиротворение и отсутствие споров. Подразумевается кроткое состояние духа, позволяющее сосредоточенно учиться, не перебивая наставника. Здесь нет запретов говорить женщине что-либо в церкви, как ошибочно считают некоторые. Разумное христианское общение, особенно с другими женщинами, вполне допустимо. Слово, переведенное как «покорность», означает добровольное признание установленного порядка и подчинение авторитету. В данном контексте означает уважение к пресвитерам церкви и согласие с тем, что по Божьему замыслу лидерство в общине закреплено за мужчинами. Вот женщина пришла на поклонение, и она внутренне в таком состоянии находится, она готова учиться в безмолвии, и у нее состояние, ее гордыня сломлена, у нее состояние покорности и признание того, что это правильно и хорошо, что в церкви доминирует мужское лидерство. Если учиться Павел повелевает женщинам, то учить запрещает, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем. Очевидно, что запрет учить и властвовать взаимосвязаны. Почему? Потому что, как мы уже сказали, учить церковь означает проявлять власть. Обучение – основная форма лидерства в христианстве. Наставляя мужчин, включая своего мужа, для женщины это неправильно, означает самовольный захват власти, разрушающий порядок, установленный Богом. Чтобы никто не подумал, будто данный запрет ограничен просто личными представлениями апостола, кто-то говорит, ну он был шовинист, он женщин не любил. Чтобы никто не подумал, будто данный запрет был ограничен культурой и традицией Эфеса. Но это в Эфесе так. В Эфесе женщины не должны учить. Или какой-то местностью это было ограничено. Нет. Павел ссылается на нечто более значимое, глобальное. Он ссылается на порядок творения. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Это имеет большое значение. Бог не просто сказал, ну кого создать, мужчину или женщину? Давайте мужчину сотворим. Ну, нас кого-то ж надо начинать. Нет, Бог так не действовал. Он начал с того, кто должен быть лидером, кто должен руководить, кто должен управлять. Поэтому прежде создан Адам, а потом Ева. И также Павел ссылается на историю грехопадения. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Факт того, что первым Бог сотворил мужчину, а не женщину, указывает на предопределенное для него лидерство. Ева согрешила, будучи непосредственно обманутой змеем, в то время как Адам, согрешил, последовав за женой. Это говорит о том, что женщины более склонны к заблуждениям и потому непригодны для учительства в церкви. Если вы будете изучать историю церкви, вы увидите, что очень много лжеучений возникало тогда, когда какие-то группы откалывались от церкви под руководством женщин, и там начинались какие-то абсолютно глупые, безумные, мистические лжеучения. Мы понимаем, что женщины могут учить женщин, других женщин, под руководством пресвитеров Тит 2, 3, 4, и наставлять детей могут, но не более того. У них определена и сфера, да, чтобы наставляли молодых любить мужей, любить детей. Женщины наставляют женщин в основном в сфере заботы о семье. Это главная сфера их наставления в церкви, в частных беседах под руководством пресвитеров. Когда вам кто-то скажет, что женщины не могли учить в первой церкви из-за традиций того времени, но могут учить сегодня, потому что культура изменилась, вы можете ответить на это, что Павел основывал свой запрет не на культурных особенностях первого века, а на порядке, заложенном Богом при сотворении человека. Это внекультурный и вневременной принцип. Если женщина стремится быть сильной и независимой, если она спорщица, если она любительница поговорить, перебивая мужчин, если женщина внутренне наполнена несогласием с тем, что ей необходимо повиноваться власти мужчин, как в семье, так и в церкви, если она постоянно рвется учить в церкви, если она ищет значимости, если она ищет разные формы для того, чтобы учить в церкви, так нельзя, значит, буду так, так нельзя, значит, буду эдак. Все это говорит о том, что ее поклонение Бог не принимает, оно не угодно Богу. Готовясь к церковному собранию, женщине необходимо проверить не только свой внешний вид, но и состояние своего сердца. Не наполнено ли оно духом бунтарства? Не наполнено ли оно духом непокорности? Не наполнено ли оно духом своеволия? Первое условие для достойного участия женщин в церковном собрании – стремление к подлинной красоте. Второе условие – желание смиренно покоряться. Третье условие – принятие своего предназначения. Стих 15. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Вопрос. Спасется от чего? Глубоко заблуждаются считающие, будто спасется от вечного осуждения. Учение о том, что женщина зарабатывает спасение, рождая детей, противоречит и ближайшему контексту, и вообще богословию Нового Завета. Контекст не поднимает вопрос спасения от карающего гнева Бога, так? Богословие Нового Завета утверждает, что вечное спасение дается даром по благодати, независимо от дел. Ефесянам 2, 8, 9. Речь идет о спасении от незначительности своего положения и позора, который женщина навлекла на себя в результате грехопадения. Контекст такой. Спасение произойдет при соблюдении следующих условий, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием. Вера имеется в виду верность, доверие Богу. Любовь подразумевает жертвенное самоотверженное служение семье. Святость включает в себя отделение от греховного образа жизни, чистоту помыслов и дел. Целомудрие – это самообладание, это сдержанность, это рассудительность. Целомудрие противоположно ветрености, противоположно потере контроля над эмоциями, противоположно бесстыдству и аморальности. Именно благочестивая жизнь женщины, посвященной своей семье, свидетельствует о том, что она действительно реализует себя в правильном направлении и уходит от позора, вызванного грехопадением. Для того, чтобы Бог был доволен участием христианки в церковном собрании, она должна смиренно принимать, что ее основное и главное служение состоит в том, чтобы жить благочестиво и воспитывать детей в истине. Вот если вы приходите в церковь и смиренно принимаете эту реальность, то ваше поклонение радует Бога. Если вы и воспитываете, и делаете, но внутри у вас живет какой-то бунт, живет какой-то червячок, который вам не дает покоя. Вы вроде бы и в церкви, вроде бы и замужем, вы вроде бы и детей воспитываете, но что-то вас вот несет все время на какой-то бунт, на какое-то несогласие с этим. Вы внутренне этому не покоряетесь. То поклонение, вот, исходящее из такого сердца, конечно же, не радует Бога, потому что такая женщина в восстании против Божьего замысла относительно полов, относительно мужчин и женщин. Если вы женщина, которая научена правильно, но постоянно ищет разные сферы для самореализации, вот вам не живется спокойно. А он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Куда-то вас все время несет. Вы постоянно ищете какие-то сферы для самореализации. От бизнеса до психологии, от креативной индустрии до блогинга. При этом вы оставляете заботу о доме, вы не служите своей семье как должно. Значит, вы еще не признали, какое предназначение вам определил Бог. Вы это поняли, но не признали. Поэтому ваше участие в коллективном поклонении неугодно Ему, ваша жизнь неугодна Ему, вы стоите на неправильной жизненной позиции, на мирской жизненной позиции, а не на богоугодной. Кто-то спросит, а что делать незамужним женщинам? Каково их предназначение? Писание отвечает на этот вопрос. Незамужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом? А замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу? 1 Коринфянам 7, 34. У незамужней христианки вообще все просто. У нее есть определенное преимущество перед замужней. Она может больше молиться. Она может больше познавать Слово Божие. Она может больше читать христианские книги, читать Библию, слушать проповеди, рекомендованные пастырями. Незамужняя имеет возможность больше служить в церкви, больше служить ближним, не отвлекаясь на заботу о детях и муже. Задача незамужней христианки – усердно освящаться и служить другим. Итак, друзья, задумайтесь о своем участии в церковном собрании. Если вы мужчина, приходите в церковь с чистым сердцем, исповедав и оставив всякий грех. Приходите в церковь без гнева, без горечи и затаенной обиды. Приходите в церковь не для того, чтобы спорить, вести себя вздорно и провокационно,
Пусть от вас исходит миролюбие и доброжелательность. Вот такой замысел для мужчин, для их участия в церковном поклонении. Если вы женщина, приходите в церковь, стремясь к подлинной красоте. Остерегайтесь чрезмерного фокуса на украшении себя при отсутствии внутренних добродетелей. Приходите в церковь с желанием смиренно покоряться власти мужчин, а не учить или спорить. Это вневременное требование, основанное на порядке творения и истории грехопадения. Приходите в церковь, дорогие сестры, принимая определенное вам Богом предназначение. Ваше главное служение – забота о доме, воспитание детей в учении и наставлении Господнем. Пусть участие в жизни церкви и мужчин, наших прекрасных братьев, и наших замечательных сестер, пусть все это будет угодно Господу и прославляет Его имя. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!